Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы начать с цитаты, которую я достаточно часто употребляю в проповедях и в занятиях, цитате, в которой, я считаю, заключена вся квинтэссенция того, чем должно быть подлинное богослужение в церкви вообще и в новой церкви в частности. Цитата эта, взятая из книги «Тайны небесные», звучит следующим образом. «На небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить доброе, которое исходит от Него. А любить доброе, значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истинное, исходящее от Слова. А любить истинное, значит хотеть его и жить по нему». Из этого очевидно, что эти оба рода любви различаются как доброе от истинного, и что они соединяются как доброе с истинным. Я иногда говорил об этом с ангелами. Они удивляются, что люди церкви не знают, что любить Господа и любить ближнего значит любить доброе и истинное, и по воле делать то и другое. Меж тем, как люди могли бы знать, что всякий доказывает любовь свою к другому, когда он хочет и делает то, что желает другой. Что тогда только он любим взаимно и соединяется с тем, кого любит. А что любить другого и не исполнять его воли, не доказывает любви, а напротив, в сущности есть нелюбовь. К тому же, люди могли бы знать, что доброе, исходящее от Господа, есть подобие Его, ибо Он сам в этом добром, и что те люди становятся подобиями Господа и соединяются с Ним, которые усваивают себе доброе и истинное тем, что хотят их и живут в них. Хотеть значит любить и делать. Что все это так, тому учит Господь в Слове, говоря, «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, и Я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей». Из этой цитаты, собственно, становится понятным, в чем, в частности, различие между людьми допотопными и послепотопными, между людьми гения небесного и гения природного. Между ангелами небесными и ангелами природными. И почему такие большие различия были между церковью небесной и церковью духовной? То есть, как мы помним, небесная церковь возникла после падения духовная церковь возникла после падения небесной церкви. Небесная же церковь возникла достаточно поздно на ветви истории нашего человечества. До этого люди были духовными, но духовными чисто. То есть они пребывали в чистом, добром, природном. Поэтому они пребывали в любви к ближнему, но исходящие из той доброй природной натуры, в которой они находились от Господа. Разница заключается в том, что и в наше время люди есть природно добрые. Но это доброе в них испорчено после падения. То есть в него наидствует вся преисподняя, и это доброе в них не от их собственного волительного, в котором бы они рождались, а это доброе является заимствованным. То есть как бы натура, которая, допустим, от предков, которые жили в истинном духовном добром, вот там есть, вот говорят, там, типа нации христианские более добрые чуть-чуть. Почему? Потому что их предки пытались жить, по крайней мере, вот в этом добром. И оно им достается по наследству, но оно не составляет стержня их натуры. И поэтому они добрые природно, только наружно. И когда приходит искушение, они в этом добром не могут устоять. Оно у них разрушается. И как бы ад постоянно дышит, пытается доброе у них это разрушить. И изнутри, и снаружи. И поэтому для людей нашего времени есть любовь к ближнему по заповедям слова. То есть, как вот тут вот сказано, что любить ближнего – это действовать в согласии с заповедями писанного слова. Вот в этом заключается самая существенная разница. И отсюда же следует, что доброе в человеке есть исключительно сам Господь. Только до падения Господь в человеке все возвышался, возвышался, и в результате вошел в его личностное, своей небесной степенью. Это безразлично говорить, что они поднялись до Господа в небесную степень, или Господь привлек и вошел в них небесной степенью. И второе гораздо более верно, потому что это видимость, что человек идет к Господу. На самом деле Господь к себе привлекает человека. И вот поэтому тут было сказано, что Господь сам находится в том добром, которое совершаемо в человеке. И более того, доброе, совершаемое в человеке, и есть человеком. То есть человек – это форма восприятия. Но человеком он становится только тогда, когда доброе от Господа в нем укореняется. И это доброе, как мы знаем, принадлежит, оно не становится собственностью человека, а оно есть собственностью Господа, проявляемый по видимости, как природа, как нечто свойственное вот этому восприемнику. Вот так возникает то, что при рассмотрении по внешним признакам, по внешним видимостям, кажется создание личностей, добрых, злых, святых, ужасных. Вообще говоря, все существование человека в пространстве, времени, во всех его личностных формах – это все представительствование служений, совершаемых Господом в различных аспектах его существования. Так сказать, совокупная форма бесчисленного множества служений, в каждом из которых Господь представлен во всей своей полноте. Служения эти воспринимаемы в чувственном человеческого восприятия как ограниченные, то есть некие чувственные, пространственные, временные и личностные формы. И хотя внутренняя суть этих служений абсолютно человеческого, более того, божественно-человеческое, ибо все божественное человеческое Господа в творении присутствует в них, тем не менее, в чувственном восприятии они воспринимаемы как некие предметности, более или менее оживотворенные. Скажем, сердце человеком в своем теле воспринимается неким очень оживотворенной предметностью, даже как бы составной частью предметной человеческой личностности, которая тоже воспринимается как некая предметность в мире предметности. А вот, скажем, булыжник мостовой воспринимаем как нечто относительно неживое, случайное и к личностному имеющему очень касательное отношение, так сказать, окружающая среда этого вещественного личностного. Поэтому в них, в этих внешних формах чувственного восприятия, невоспринимаемы формы собственно служений или же действий, но они воспринимаемы и при отсутствии перцепции осмысляемы как некие внешние по отношению к сознанию воспринимающего предметность. То есть служение – это действие, направленное на воплощение какого-либо доброго формы внешнего восприятия, пространственные, временные и личностные. Вот эти формы – это тело. Но суть, доброе служение – это их душа. Душа не может существовать без тела, и тело не может существовать без души. Они существуют в единстве. Это в самом действии. И все, что мы видим, все эти разности предметности, они нам проявляют какое-либо качество того служения, которое за ним стоит во внутреннем духовном. И вот если есть перцепция, то это воспринимается только как качество, представительствующее внутренние духовные сущности. Вот у ангела, когда он видит вокруг себя деревья, камни, дворец, в котором он живет, дворца своего ангельского сообщества, своих собратьев по небу, он не мыслит о них как о реально существующих предметностях. Он не думает, что вот эти его собратья по обществу – это в таком вот некоем материально-духовном, то есть или хотя бы предметно или субстанционально-духовном, реально существующем отдельно теле некие личности. Он не мыслит о дворце, вот как человек мыслит, что это нечто вот построенное из камней. Потому что оно, во-первых, возникает так, а во-вторых, у ангела нет рефлексии, а у него есть перцепция. Он сразу знает, что вот этот дворец представительствует что-то связанное с его сознанием. Что вот то, что он находится среди таких вот членов своего сообщества, представительствует то, что находится и в нем, и в них. И что он не есть раздельная предметность по отношению к ним, а что они есть некое единое человеческое перед Господом, которое в самом себе воспринимается раздельно, но не является таковым по сути. А вот человек современный, при отсутствии перцепции, он мыслит, что вот есть там камни, земля, почва, на этой почве дома, которые строятся. Вот смотрите, в этом мире сам по себе возникает только животворное. Вот деревья сами по себе плодятся, животные сами по себе плодятся, люди сами по себе плодятся. Но и предметное возникает. То есть земля проходит через геологические эпохи без всякого участия человека. Человек здесь делает очень мало. Вот погода происходит, стихии, природные силы, всякие изменения ландшафтов. Лето пришло, лето ушло, зима настала. Человек на это никак не влияет. Почему? Это проявляет те внутренние процессы, которые в нем происходят. И его творческая деятельность в этом, которое кажется ему, что происходит от него самого, на самом деле тоже не от него самого происходит. А это в нем происходят определенные процессы, которые выражаются вот в желании архитектора построить дом, в желании какого-нибудь богача иметь хороший дом, в их соединении совместном, в наборе рабочих, в реализации через рабочих архитектором своего замысла. И из этого создается иллюзия, что это люди что-то творят по своему, вот как предметной личности, по своим предметным побуждениям. А на самом деле, как нам это рассказывает латинское слово, все это представительство неких определенных процессов, которые происходят в человеческом обществе, едином перед Господом, и реализуется через отдельные, как бы, личностные судьбы этого общества. Вот, богача, архитектора, рабочих и так далее. Но все это некий единый процесс, который существует только потому, что он собой изображает и представительствует по соответствиям определенные процессы в мире духовном. Точно так же, как все исторические события, войны и так далее. Ибо на самом деле нет никакого такого мира раздельных предметов внешних по отношению к сознанию. Нет и все. Как нас опять же в этом наставляет латинское слово. Есть ограниченное восприятие общей цельности служений в творении или же в божественном человеческом, адаптирован к восприятию в данной степени творения, в нашем случае последней степени, если мы говорим о человеческом мире. Ограниченность какого восприятия и порождает как бы разделение в этом восприятии единого служения в человеческой форме, которое есть божественное человеческое в творении, на различные как бы пространственности, временности и личностные составляющие, связанные с оном. Вот в качестве примера можно привести период жизни человека. Вот восприятие человека, штука восприятия человека, это Господне восприятие в последней степени творения, как бы привязанное вот к этой раздельности. Вот в этом восприятии, когда оно абстрагировано от перцепции, это воспринимается как? Вот родился ребенок, живет, вырастает в подростка, становится взрослым, потом стареет, умирает. И в каждом периоде этого восприятия человек себя воспринимает как некую раздельность. Например, вот мы себя по отношению к себе же, каким мы были подростком. Вот этот подросток нам на самом деле менее близок, чем некий взрослый, но духовно близкий нам человек вот в нашем пространстве времени, правильно? Но мы из рефлексии, из использования природной, структур природной памяти, воспринимаем себя по такой парадигме, что вот это мы растем, мы выросли, мы возникли. Но если бы не было этой рефлексии, если бы мы не оперировали природной памятью, а опирались бы только на чувственное, то, что мы видим в данном пространственно-временном срезе, мы стали бы мы себя чувствовать хоть на секунду ущербными. Совершенно нет. С нашей точки зрения, вот, тебя, Анатолий, Сергей, меня, вот конкретно вот, там, 10 августа там, 2014 года, совершенно без разницы, что мы возникли сегодня утром, как бы проснулись, а все остальное не существует, что это все остальное существовало. То есть вот для нашего конкретно срезанного существования. Это важно только в контексте общей структуры. Потому что на самом деле наше сознание вот этого сегодняшнего дня, оно не является всей нашей личностью. Это только частность проявления нашей личностности, которая, по сути, вне пространства, вне времени. Но и эта личностность, только частность некой более общей личностности, которая называется там, населением города Львова. Но и это все население, только частность большей общей личностности, которая есть население Украины и так далее. То есть вся это восприятие нас как некой вечной личности, существующей в пространстве и времени, это просто ограниченность нашего восприятия в нас, даже не нашего, потому что они принадлежат нам, восприятие в нас, которое создает видимость вот, существования как реальности некоего конкретного летнего дня, вот, некоего конкретного общества, в которое мы собрались. Но это всего лишь частный аспект существования чего-то более общего. Но мы воспринимаем это именно этими частностями. Вот сейчас, если мы не рефлексируем, мы воспринимаем, что вот мы сидим, тут происходит проповедь и так далее, и мы себя воспринимаем цельно. Вот с этой точки, вот именно в аспекте этого восприятия, безразлично. Есть нечто большее, нет ничего большего. Если мы не абстрагируемся и не начинаем рефлексировать. Потому что вот наш день – это частное проявление общего служения, в котором все служения, о чем я скажу чуть дальше, присутствуют как частности этого общности. Вот в этом заключается очень важный момент построения Вселенной, что во всякой всеобщности присутствует бездна частности, но эта всеобщность – в остальных всеобщностях является тоже некой частностью. То есть то, что в некой всеобщности выступает как частность, в другом аспекте выступает как всеобщность, в которой та всеобщность, в которой она выступает как частность, есть лишь частность. Это демонстрируемо в латинском слове, в книге «Божественная любовь, божественная премудрость», на примере служений, формирующих чувственное восприятие человеческого тела. Там было сказано следующее. Каждое служение представляет собой все служения в целом теле. И в каждом служении есть представление Вселенной, и посему образ человека. Отсюда явствует, что ангел неба есть человек соответственно служению, и даже более того, что служение есть человек-ангел, если можно здесь выразиться духовно. То есть, по сути, все, что мы воспринимаем как органические структуры своего тела, печень, почки, сердце, легкие, мозг. Это есть воплощение определенных служений. Каждый орган есть воплощение определенного духовного служения, которое воспринимается в теле на уровне органически природном, как служение природное. Например, почки очищают жидкости внутри организма и выводят все эти вот в мочетоки, вымывают все шлаки, которые там находятся. Но на самом деле это по соответствиям представительствует некие духовные служения по духовному очищению, пребывающие в нашем духе. То есть наше тело есть образ нашего духа, но не личностного духа, потому что личностная только часть этого духа. А наш дух формируется из всей Вселенной, то есть из всей Вселенной творения. То есть вот все, что в нас есть, что воспринимается нами как цельность, потому что мы не воспринимаем, вот сейчас вот когда думаем о себе, что вот по отдельности почки, сердце, мы их начинаем воспринимать по отдельности только когда они болят, а то как нечто, что в нас болит, свое болит, а не то, что мы механистически составлены, как вот этот робот в конструкторе из различных частей. Мы чувствуем себя неким единым, в котором почки, легкие, сердце, мозги являются только частными проявлениями вот этого единого. Разница, вот это тело, это фактически восприятие внутренних процессов нашего духовного в чувственных образах, доступных для нашего восприятия. Вот разница между ангельским телом и телом человека в том, что ангельский дух является частностью, как тут сказано, он является служением воплощенным. Соответственно, в этой частности все его составляющие, то есть подробности, они однородны. И они все наидствуют в его восприятие, создавая у него видимость тела, которое само по себе прекрасно, каждый орган здоров. И все органы соответствуют вот частностям вот этого служения, которое представительствует ангел, частностям в человеческой форме. Он в человеческой форме как служение по абсолюту, так и в каждой частности проявления этого служения, которое проявляется и органическими формами тела, и обстоятельствами его небесной жизни, и обстоятельствами его так называемой окружающей обстановки, то есть предметностями и временностями и так далее. В человеке же, как в последнюю степень, если помните эту статую, я не раз повторял, наидствует все. Все предыдущие раздельные степени наидствуют в последнюю степень и пребывают здесь, как степени продолжены. Поэтому в человеческом теле есть все. И то, что наидствует от небесности, от всей небесности, от всего небесного человека, от всех небес, и от всех ходов, и от всех вот то, что в мире духов. Но они проявляются в каждом человеке индивидуально, в каком-то больше какой-то ад проявляется, в каком-то больше какой-то, ну, небеса во всех проявляются достаточно сильно, поэтому мы при рождении получаем здоровое тело. Но если какие-то небеса при рождении, вот при формировании ребенка проявились слабее, то тело получается с пороком, это называется врожденные болезни. Что-то, потом приходит какое-то зло, и оно разрушает тело, это называется приобретенные болезни, приобретенные инвалидности и так далее. И это может быть связано как с личностным человеком, так может быть не связано с его личностным. Потому что вообще в народе, в человечестве что-то проявилось, и какие-то частности, которые были ближе, вот люди, они оказались этому подвержены, и пошла эпидемия, болезнь, несчастный случай, повредила здесь вот небесность. И это воспринимается, если нет перцепции, как влияние неких внешних обстоятельств. Но эти внешние обстоятельства только проявляют. Вот. Вернее, внешние обстоятельства являются только проявлением вот этих внутренних изменений по соответствию. Но если в Евангелии эти изменения связаны только с изменениями небесных состояний, то поэтому и его внешнее все счастливо, начиная от тела, кончая его так называемой окружающей средой, то есть пространственными временами и как бы предметами их наполняющими. А у демона наоборот. Все его проявления – это проявления зла. Поэтому у демона все несчастливо, начиная от структуры его тела и кончая тем, что называется его социальным общением, окружением, предметностями. Он живет в болоте, там какие-то гады бегают, кусают, а его ближние постоянно стремятся ему причинить какое-то зло, как и он, потому что все это воплощение вот этой внутренней однородности его внутренней духовной степени. А у человека наидствует то, другое, какие-то духи приходят, какие-то уходят. Вот если вы вспомните проповедь, где приводилась причины, почему Господь, я забыл это название, проповедь, кажется, она о смысле бытия, да, где сказано причины, по которым люди умирают в тех или иных обстоятельствах, и я их применил, почему люди живут в тех или иных обстоятельствах, то личные причины происходящего с человека оказываются на самом дне. То есть гораздо важнее для порядка некие общие причины, которые в нем выражаются в какой-то частности. Поэтому если люди этого не понимают, то они бегают и плачут. Как Бог это допустил? Как Бог это позволил? Как же так? Вот хорошему человеку детенка задавили. Как же так? Куда же Бог смотрел? А если знать, что божественное провидение всегда действует только по законам своего божественного провидения и никогда от них не отступает, и знать структуру творения того, что мы считаем природной реальностью, то все это нас перестает удивлять, все это становится совершенно естественно, на своем месте, и что самое главное, правильно, справедливо, ибо в соответствии с порядком. И поэтому ангел есть служение воплощенное. То есть главное человеческое в Евангелии это вот эта одна, но пламенная страсть. То одно служение, воплощением чего и являются все то, что он воспринимает как некую предметную реальность вне самого себя. То есть вот это выражение «одна, но пламенная страсть». А в человеке бесчисленное, потому что все служения Вселенной в него наидствуют. Особенно вот в молодые годы, когда состояние, которое представительствует его формирование. Уже в зрелые годы человек может попытаться стать одной инопламенной страстью чего-либо. Или зла, или добра, или просто даже привязанности к чему-то материальному. И тогда его внутреннее начинает оказывать, то есть личностное внутреннее, гораздо большее влияние на формирование его существования, чем это было в детстве. Но оно не все равно не может преувалировать, вот как у ангела или демона эта пламенная страсть. А только темперирует, то есть окрашивает. Это вот как, например, вот есть чистый яблочный сок, а вот есть, например, сложная смесь, там, какого-то чая, еще и туда капнули яблочного сока. Он окрасит этот в определенный, придет определенный вкус, определенный цвет, определенный запах, но это все равно не будет вот как чистый яблочный сок, потому что слишком много намешано вместе. Каждый субъект творения есть определенное общее служение, воспринимаемое по несовершенству восприятия тварного как некая бесконечно разнообразная совокупность частных, ограниченных пространственностью, временностью и личностностью служений. Вот почему. То есть мы с одной стороны это совокупность, а с другой стороны некая цельность. Только человек, в отличие от духа, он все же более некая раздельность. И поэтому все может меняться. Вот в качестве примера я вспомню опять же то, что я сказал в прошлый раз. Вот помните некий экран. На него проецируются разноцветные прожектора и создают некую картинку. Вот. Если на экран, например, вот на экран проецируются только различные оттенки красного. То есть можно убирать одни прожектора, другие ставить, но все равно это будет бесконечная вариация на тему красного цвета. А вот другой экран, на него проецируются все мыслимые прожектора расцветки. И там можно от того, что убираешь прожекторы одного цвета и больше другого, там меняется как бы общий окрас картины, а не просто вариация одного цвета. Так вот, ангел, демон, дух – это экран, на который светят уже прожекторы, селекционированные, то есть однородно подобранные. То есть, вот в данном примере, или сугубо красного, или сугубо фиолетового. И даже не просто фиолетового, а только какого-то оттенка фиолетового цвета. И поэтому, в зависимости от того, как они больше-меньше светят, только меняется общий тон. А человек – это экран, на который светят все прожектора. И вот от этого возможно, в частности, преобразование и возрождение человека. Потому что если сначала светили какие-то, допустим, все бурые, некрасивые, потом поставили один красивый голубенький прожектор. Вот он внес свою эту. Потом убрали один бурый, поставили еще один. Потом убрали еще один бурый, поставили этот. Потом убрали какие-то там красно-багровые, опять же поставили желтый. И экран. Экран – это вот это восприятие, остается тем же. А окрас картины начинает существенно меняться. А что происходит тогда, когда называют отделение от тела и переход в тот мир? Просто в том, вот когда человек перешел, происходит что? Опустошение, то есть те прожектора, которые остались в меньшинстве и не делали основную картинку, они просто навсегда убираются, выключаются. Они есть, но они выключены. А на эту картинку светят только те прожектора, которые стали сутью, основой, то есть вот этим служением человека. Потому что человек – это некий общий, то есть суперпозиция. То есть вот эта пламенная страсть, вот когда латинское слово говорит о господствующей любви. То есть у каждого человека есть вот эта господствующая любовь, это основная масса вот этих прожекторов, основной тон, который задает в эту картинку. Он определяет сущность картинки. Даже если это может забиваться другими прожекторами. Например, синие прожектора слишком слабые, а красные слишком сильные. И они задавливают их. Но вот это вот синее образует структуру, то есть вот внутреннюю привязанность человека, называется его любовь, что он любит. Вот они образуют основную структуру, а красные хоть в данный момент они и сильнее, они все-таки побочны. И потом после их можно всех выключить, и синие будут светить пусть слабее, но зато чистым синим светом этого красного уже не будет. Вот это называется опустошение и преобразование человека после смерти. Вот только должна существовать вот этот основной контур прожекторов человеческого образа. И этот контур есть то, что есть надежда всякого человека. Вот почему его не было до Господнего пришествия. Вот Господь внес этот контур в общую картину. До него все это освещалось прожекторами, построенными по системе, существовавшей до падения. И поэтому там различными ухищрениями можно было добиваться очень веселой картинки на экране. Но суть оставалась то, что прожектора, которые ее делали, они были уже испорчены в принципе. То есть внешние формы могли быть этого свечения великолепными, но их суть оставалась уже порочной. А вот Господь, когда пришел, это было внесение совершенно нового контура прожекторов, который начал вот в эту общую картину добавлять некую основную краску. И если это по любви избирается человеком в жизни, то после смерти, так сказать, эти старые контура могут выключаться. Вот почему говорится в латинском слове, что ангелы судят по человеку не по его делам, а по его намерениям. То есть его дела, вот в нашем примере, это вот эта картинка на экране. А, как мы уже сказали, по разным причинам контуры могут светить по-разному, и картинка может давать искаженное представление о том, что происходит внутри. Скажем, человек может любить себя выше всего, но из любви себя проявлять великие деяния на пользу церкви, народа, являть подвиги, обращать всех к Богу и так далее. Но основной его контур – это вот любовь к себе. И когда ангелы разбирают, они смотрят, где была его любовь. И наоборот, человек может заблуждаться всю жизнь искренне, творить ужасные деяния, но при этом руководствоваться неким общим благом. И вот эта любовь к общему благу, это вот тот синий цвет, который светил в буры, почти его не окрашивая и в нем не видя. Когда все это бурое выключается, когда проявляется, что основная любовь в нем была все-таки к общему благу, то совершенно меняется эта картина на экране, когда он становится частностью своего главного контура, а не общностью всех контуров, которые вот, проецировали вот в эту последнюю степень. Отсюда следует, что совершенство субъекта творения – это совершенство гармонии в служении в нем, когда частности коррелируют в этой гармонии с целым. То есть вот чем является небесный ангел? Это абсолютное совершенство. В нем на экран светят только прожекторы одного окраса, одной чистоты. И человек в этом мире – может стать таким совершенством. Вот ярчайший пример – это Господь Иисус Христос, который стал вот этим цельным, единым совершенством, когда все его служения или же действия являлись воплощениями божественных служений. Я имею в виду исторический Иисус Христос, как вот эта вот личность, которая, как представлялась окружающим, была частью пространства, времени, вот этот вот Сын человеческий. И в нем он полностью подчинился Отцу, то есть это значило, что в нем все частности его служений природных соответствовали каким-либо общностям духовным Господа вот вечность. Каждый ангел – это менее совершенное такое выражение. Но в нем совершенным продолжает оставаться именно вот это божественное человеческое. Как в ангелах небесной церкви, где оно проявлялось через их личностное волительное. Так и даже, скажем так, в людях, которые в этом мире превратили свою жизнь в одну, но пламенную страсть. Ярким примером чего тут может быть Эммануил Сведенбург, который под конец жизни стал функцией проявления божественного слова. Он отрешился от всего, от всех земных дел, привязанностей. Господь давал ровно столько, чтобы ему не надо было заботиться о земном. И вот вы представьте себе написать вот это огромное количество книг. Вот посмотрите, это же фактически 30 томов. Причем не просто какой-то там водички жидкой, а исключительно концентрированной рациональной мысли. Это надо было действительно обратить всю свою жизнь в одно сплошное служение Господу. И поэтому борьба за совершенство – это борьба в человеке вот с этой дисгармонией, с этим кажущимся личностным разнообразием. Начинается эта борьба с того, что человек борется со злом, описанным в Священном Писании, как с грехами против Господа, начиная с самых примитивных. Потому что, вот смотрите, современный человек считает жесточайшим ущемлением, например, идею, что он должен в супружестве жить со своей женой до конца. Вот как это проявилось в разговоре апостолов с Господами уже в Евангелии. И как это продолжается, вот особенно вот эти люди, которые себя считают, ну, интеллектуально разнообразными творческими личностями, им уже сама мысль, что их в чем-то могут ограничить, в каких-то страстях является невыносимой. А на самом деле они, мне кажется, все совершенством, потому что они такие разнообразные, они такие, ну, как во все цвета радуги. А на самом деле это не совершенство. Потому что совершенство, чем больше человек превращается в воплощение вот этого единого служения. С точки зрения вот этих богемы, такие люди кажутся, ну, унылыми. Вот возьмите, я возьму такой политический пример, политэмиграция перед Российской революцией. Там были такие выдающиеся личности, которые блистали, как Чернов, как Плеханов, которые были интеллектуалами. А Ильич вот в этой эмиграции казался унылым прагматиком, тупым, который сидит, он не любил сидеть в кафе, он не любил участвовать в этих красивых дискуссиях. Он сидел, писал статьи, как дятел долбил в одну точку. Но, как оказалось, в конце концов, этот дятел свое продолбил. Он выбрал свое служение, он на нем сосредоточился, он пришел в результате к его воплощению. Почему? Потому что он сосредоточился на четком, едином, моно каком-то, вот одна, но пламенная страсть. И то же самое и все остальное. Человек становится совершенством по мере обращения своей жизни, подчинения ее вот этому четкому порядку божественного слова. В религиозной жизни это начинается с того, что человек полностью подчиняет свое внешнее исполнение заповедей, и он начинает тогда для окружающих его мирских людей казаться каким-то унылым начетчиком. Вот у нас жизнь разнообразная, мы атеисты, от жизни берем все, а этот глупый верующий, вот, там, как девушка платочком повязалась, ходит в церковь, никаких у нее удовольствий нет, ничего. Но она по пути к совершенству. Она может ошибаться, заворачивать не туда, но она, по крайней мере, стремится к совершенству. То есть она стремится превратиться в воплощение вот этой вот моно-страсти, страсти к исполнению божественных заповедей, которые ограничивают вот это внешнее в человеческой жизни. Таким образом, человек становится образом и подобием Господним, когда жизнь его формируема по внутреннему действию божественного человеческого в нем, по какой-либо частности этого божественного человеческого в действии или же в служении, если он в таком пребывании находится по любви. Вот это очень важно. То есть человек сначала приобретает внешнее служение, а когда оно становится для него привычным, когда он уже пребывает в нем по привычке и не хочет ничего другого, Господь ему дает внутреннюю духовную любовь. И вот этот вот религиозный насчетчик с точки зрения людей атеистических, он на самом деле исключительно счастлив, потому что он любит находиться в таком своем состоянии. А атеисты, безбожники и так далее, они любят находиться вот в этом бесконечном внешнем разнообразии, но они при этом постоянно несчастны, потому что они не получают того, чего хотят, не достигают того, к чему стремятся. А когда достигают, то испытывают разочарование, потому что понимают, что это все-таки что-то не то, что вот все есть, а счастья нет. На этом, скажем, очень страдают те люди, которые приобрели то, к чему стремились, но эти внешние, и не обрели счастье. Вот они мучаются. А тут человек вроде ничего не имеет, какой-то там отшельник и так далее, он внутренне счастлив. Почему? Потому что Господь ему дарован внутренней любовью к этому совершенству и внутреннее чувство мира, пребывания в этом совершенстве. Латинское слово «так» говорит нам об этом. Насколько человек в любви служения или же деятельности, настолько он и в Господе, потому что он настолько в церкви и в небе, а церковь и небо по Господу как один человек, формы которого, называемые органическими, главными и низшими, также внутренними и внешними, состоят из всех любящих дела и творящих их. Сами служения составляют этого человека, потому что он духовный человек, состоящий не из лиц, но из творимых ими служений. Во всяком случае, в нем все получающие от Господа любовь к деяниям и творящие их для ближнего ради деяний и ради Господа. А так как этот человек и есть божественность, исходящая от Господа, и божественность, исходящая от Господа, есть Господь в церкви и небе, то явствует, что они все суть в Господе. То есть высшее совершенство для человека – стать клеточкой в органическом теле большого человека неба. То есть вот это служение есть клеточкой, и в то же время оно состоит из бесчисленных клеточек, каждая из которых – это служение другого, которая в нем воспринимается как органические формы. Вот это очень интересный такой элемент этого порядка, что с одной стороны человек выступает как клеточка, а с другой стороны эта клеточка состоит из других людей, для которых он в свою очередь является клеточкой органической. И вот некий такой как бы внутренне замкнутый круг, из которого и образуется все бесконечное разнообразие и в то же время бесконечное единство творения. Человек тогда, с одной стороны, является частной органической формой большого неба, а с другой состоит из бесчисленных органических форм однородного с ним свойства, каждая из которых определенная частность его всеобщности. Как это было сказано выше, каждое служение представляет собой все служения в целом теле, и в каждом служении есть представление всей Вселенной. Латинское слово говорит об этом следующее. Каждое служение или же действие есть человек как в малом, так и в большом, и форма органическая такая же в частях, как и в целом. Более того, частицы частей, которые внутренние, человечнее составных, потому что совершенство повышается внутрь. И все частности органические в человеке слагались по формам внутренним, а те по формам более внутренним, и так до самых сокровенных, через которые есть сообщение со всяким чувством и со всякой мыслью человеческого духа. В самом деле, дух человеческий в каждой из этих частей распространяется во всем, относящемся к телу. Распространяется он во всех частицах тела, ибо он есть самая форма жизни. Если бы не было тела для духа, то человек не был бы ни духом, ни телом. Посему решение и соизволение воли человека определяется мгновенно и производит и определяют служение или же действие совершенно, как если бы сама мысль и воля были в них, а не над ними. То, что по служению или же по действию своему каждая из мельчайших степеней человека есть человек, не входит в мысль природную, как оно входит в духовную мысль. В духовной мысли человек не есть лицо, но есть служение или же действие. Ибо идея духовная лишена представления лица, как лишена представления материи, времени и пространства. Посему, когда ангел видит другого ангела в небе, то видит его как человека, но мыслит о нем как о служении или же действии. И даже ангел по лицу является соответственным служением, в котором он и любовь служения оживотворяет его лицо. По этим объяснениям можно видеть, что всякое доброе служение по форме есть человек. Вот как формируется, вспомните проповеди «Чужая жизнь», «Семь степеней бытия». Нет никакой личностности, как некоего моночеловеческого в каждом из нас. Есть только одна личность во Вселенной – это Господь. В нас, мы говорили, каждое наше побуждение волительное – это Дух в нас. Каждое движение нашей мысли воплощает какие-либо структуры небесного сообщества. Человек – существо составное. Его личностность, как некое отдельно существующее, – это лишь видимость. Он как бы пена, это личность, если как бы пена на гребне волны, в которой миллионы других волн действуют как одна волна. Потому что воспринимается как одна волна, а на самом деле это множество волн присутствует, которые образуют вот эту видимость этой волны. И вот эта вот личностность является отзеркаливанием, отражением, но не механистическим всех составляющих и личности, а вот как суперпозиция полей физики. И она... При этом человек чувствует себя отдельной личностью, действует как отдельная личность. И если не имеет перцепции, как оно обстоит на самом деле, и верит в то, что он некая отдельная личность. Вот я Толик. И когда он начинает верить, что он отдельная личность, он начинает впадать в заблуждение. Потому что весь порядок Вселенной, он пытается на эту личность проецировать. Он ставит во главу угла свою личность, а весь порядок, как его служебная составляющая. Хотя на самом деле все совсем наоборот. Он, его личностность является выражением общего порядка и последней степенью, фундаментом, через который этот порядок реализуется. Вот в нас наше тело является выражением бесчисленных ангельских сознаний. Вот. Почему каждая клеточка, как бы она ее действие совершенно унифицировано. Вот клетки печени, они четко подвержены одной функции, клетки сердца другой, клетки мозга третьей. Потому что все это выражает, вот это в нас присутствие ангельских личностей всего неба воспринимается на уровне чувственном, как существование тела, которое, мы думаем, вот есть наше вот личностное тело. Все движения нашей мысли – это есть восприятие в чувственных формах небесного порядка каких-то сообществ. Все побуждения нашей воли – это есть побуждение, в нашем случае, допустим, различных адов, которые умеряются побуждениями, то есть адских духов, которые умеряются побуждениями небесных духов. И так создается то, что воспринимается как наше личностное существование. Хотя на самом деле это все действие. И каждый дух думает, что вот наше существование – это его духа существования. Потому что дух – это не некая микрозернистость этого существования. Каждый из них думает, что наше существование – это его личностное существование. А мы, вот как есть несколько кругов, например, вот один круг, другой круг, третий круг, а есть некий сектор, который возникает на пересечении этих кругов между собой. И этот сектор думает, что он есть нечто отдельное, но каждый круг воспринимает этот сектор как свою часть. Вот почему сказано, что если бы духи поняли, что они при человеке, а не что человеческое это их собственное, то они бы попытались его погубить. Это вот как, например, вот если бы человеку вдруг его тапочки начали предъявлять какие-то претензии. Вот так бы дух это воспринимал. Потому что он воспринимает, так, тапочки вот натянул, как часть моего передвижения по дому. А тапочки это, между прочим, человеческая личность, которая наоборот думает, что она сама перемещается по этому дому из собственных внутренних побуждений переместиться туда, взять то. Причем, например, дух идет, чтобы взять книжку со шкафа, а тапочкам кажется, что им просто захотелось прогуляться к шкафу. Возникло у них такое побуждение. А книжки они ничего не знают, но о шкафе они знают, потому что шкаф находится в их степени, а книжка в совершенно в другой раздельной степени. Но вместе образуется удивительная гармония тапочек, человека, ходящего в них. Только в данном случае в тапочке как бы миллионы, миллиарды человек. Но задача заключается в том, чтобы тапочки стали принадлежать одному человеку, и чтобы этим человеком желательно было бы божественное человеческое, то есть Господь в творении. Вот что происходит, когда человек становится воплощением божественного служения в нем. Тогда божественное служение в нем, или же божественное человеческое, это человек, а он тапочки, которые на ногах у этого одного человека, который всегда ходит четко туда, куда нужно именно вот этому одному человеку, а не дергается туда и сюда, куда, как говорится, как корабль в бушующем море, без парусов и без весел. Что большинство людей, в общем-то, и происходит. Это как было описано в духовном дневнике Сведенборга. Он же видел всех этих духов, они присутствовали. Когда он зашел в магазин, и один дух хотел нечто, что воплощалось в покупку одной вещи, другой дух хотел нечто, что воплощалось в покупку другой вещи, и они как бы разрывали, пытались каждый, так сказать, натянуть тапочки на свою ногу. Человек это воспринимает как борьбу внутренних желаний. Зашел в супермаркет, думает, то ли взять оливки, то ли ограничиться просто хлебом купить и редиской, потому что денег не хватит. И в нем происходит борьба, и он воспринимает это просто как борьбу своих желаний. А на самом деле это проецируется некая более высокая борьба за овладение его внутренними духовными состояниями, которая выразится в определенных действиях, воспринимаемых как чувственные и природные. Такое формирование человека, опять же подчеркну, происходит в нисходящей последовательности. То есть мы об этом уже не раз говорили. Человек формируем вне личностно, в нисходящей последовательности. А его личностное формируемо в восходящей последовательности, в осмыслении происходящего. Вот, например, в нашем примере с супермаркетом. Человеку кажется, что это он выбирает, купит он оливки или редиску с хлебом. А на самом деле его выбор зависит от того, какая духовная сила в нем победит, которая проецируется покупкой им оливков или покупкой им редиски с хлебом. Но человек воспринимает это как свой личный, лично ему принадлежащий выбор. Вот почему Господь держит человека в духовном равновесии, в котором Господь может делать правильный выбор и присваивать его человеку. Правильный, я опять же оговорюсь, не обязательно правильный в смысле его личного спасения. Потому что Господь делает выбор не только в хороших, но и в плохих людях. Но правильный в том, что оно ведет в нужном направлении его вечности, к тому его. То есть создает моноструктуру в нем, чтобы он не был растерзан. Вот вспомните, самое страшное духовная профанация, это когда человек жил в добром, а потом опять вернулся ко злому. Эти люди пребывают в самой страшной преисподней. И вот Господь следит, чтобы такого, не дай Бог, с человеком не произошло. Если он видит, что человек не может удержаться в добром, то он не даст ему выбрать доброе в соответствующих обстоятельствах, чтобы он попал в меньшую преисподнюю. Но этот выбор человеку присваивается как свой собственный. Человек думает, что он выбрал это, потому что вот я лично этого захотел, и ему даются резоны рациональные, по которым он верит, что он этот выбор совершил по своему личному рациональному убеждению. Тут может, правда, возникнуть вопрос, а как же с падением? Так вот, суть заключается в том, что когда люди поднялись в небесную степень, выбор Господень в них стал пребывать в очень высокой внутренней степени. Но выбор этот проецировался на что? На природное. То есть пали не те, которые поднялись в небесную степень, а пало их потомство, которое еще пребывало природном восприятии, у которых небесная степень еще не была раскрыта. Но на них наидствовал выбор их предков, то есть они могли дотянуться и извратить. То есть сказано, что человек может подняться сознанием так, что пребывать вместе с ангелами, но воле при этом еще не поднявшись. Вот это произошло тогда, вот с этим древнейшим потомством, а не с теми, кто уже были в небесной степени. И поскольку наитие природного на духовное – это лишь видимость, настолько же и личное в таком формировании также есть видимость. Потому что, опять же, мы говорим, видимость личностная формируется в восходящей степени. Вот когда человек выбрал, вернее, когда в нем внутренний закон произвел выбор вот этой вот редиски и хлеба вместо оливков, это была нисходящая последовательность. А восходящая, когда он это все осмыслил, как то, что он сам лично прикинул, что ему лучше, и купил одно вместо другого. Вот это пошла восходящая последовательность, то есть осмысление произошедшего в человеке. Вот тут формируется его личностное. Но реальность – это формирование сверху вниз, из высших степеней в низшую. А вот это наитие вот этого внешнего выбора во внутреннее – это видимость. А его личность кажется как бы формирующимся, вроде его дух формируется из внешних обстоятельств, произошедших его в жизни. Потому что он воспринимает все это как некие внешние обстоятельства, а не как проекции в чувственных формах тех внутренних духовных процессов, которые произошли в его сознании. Или поскольку, опять же, повторюсь, формирование по степени восходящей есть лишь видимость, тем не менее, это видимость, однако же, поддерживаемая Господом, но поддерживаемая лишь как инструмент формирования субъекта творения. Потому что если бы не было этой видимости, не было бы никакого субъекта творения, а было бы бесконечное переотражение в Господе. Вот. Я сейчас приведу воображение. Вот есть два типа воображения. Когда, допустим, ребенок воображает перед своим взором каких-то пиратов в Карибском море, которые куда-то плывут и так далее. Но он при этом чувствует себя ребенком, который все это воображает. А бывает, когда он вообразил сначала всех этих пиратов, а потом вообразил себя одним из этих пиратов. И уже действует не сверху вниз, не снаружи внутрь, а действует изнутри. Он уже в собственном воображении живет, вот какой-то пират на каком-то корабле. Вот, когда ребенок воображает себе некие Карибские моря и так далее, это формирование по нисходящей последовательности, то есть сверху вниз. А когда он почувствовал себя пиратом, вообразил, и уже действует как живой персонаж, вот это и есть восходящая последовательность. И в этой восходящей последовательности существует субъект творения. То есть не Господь как единое все и вся во всем, а Толики, Саши, Сережи, т.д., т.п., которые чувствуют, что они есть персонажами, не просто персонажами, они живыми личностями, живущими в неких предметных обстоятельствах и обладающие неким собственным личностным чувством, хотя это на самом деле является отражением личностного Господнего восприятия в них, им присваиваемого. Если в осмыслении, присущем восходящей последовательности, господствует восприятие духовное по перцепции, то тогда нет восприятия ни своего личностного, ни личностного ближних, как чего-то реально существующего. Именно поэтому, как сказано было в цитате выше, ангел, пребывающий в такой перцепции осмысления, когда видит другого ангела в небе, то видит его как человека, но мыслит о нем как служение или же действие. То есть он видит его как человека, а мыслит как о служении или как действие. Он ни на секунду не воспринимает его как некую альтернативную, реально существующую личностность его небесного сообщества. Более того, до определенной степени это же самое происходит даже и с демонами в аду. Ибо, как мы с вами однажды говорили на занятиях, у демонов тоже есть перцепция, и они, то есть духовная, хотя и своеобразная, и они не воспринимают ничего по пространственному, временному и личностному. Но поскольку основа их восприятия – это гармония разрушенная, искаженная, то они и превращают в себе божественную жизнь в духовную смерть. И перцепция служит у них неправильному восприятию, то есть не созданию, как латинское слово говорит, реальных видимостей, а всякого рода ложностей восприятия, которые почище и пострашнее тех ложностей, в которых живут люди, верящие, что они есть материальные предметы, живущие в материальном мире. И поэтому их восприятие не совсем так, как у человека. Поэтому в адах присутствует безличностное зло в своих проявлениях, но чувствуемое как личностная духовная смерть, постоянное духовное умирание и духовное страдание. То есть поэтому демоны гораздо несчастнее любого человека, попавшего в самое тяжелое обстоятельство. Потому что человек – это все-таки жизнь в мучениях. А демоны – это постоянная духовная смерть, воплощенная в формах чувственного восприятия, как бы личностных, как бы пространственных и как бы временных. До потопа у людей была перцепция, и поэтому у них не было того, что стало основным у людей после потопа, а именно рефлексии. То есть у них были, например, познания памяти природной. Но они не воспринимали их не по рефлексии, то есть пытаясь делать выводы из анализа и синтеза. Они воспринимали это по перцепции. И в них, как мы уже говорили, присутствовала видимость анализа и синтеза, но это было следствием. И выводы из него были таким же следствием, следствием постижения внутреннего из перцепции, то есть даруемого из Господа постижения, что вещи есть такими, как они есть на самом деле. После же падения мы говорили, почему у человека была отнята всякая перцепция, потому что это была бы перцепция демонская, которая превратила бы людей в демонов, недоступных преобразованию и возрождению. И поэтому вместо перцепции, как мы вот об этом очень много говорили в цикле лекций о природном и духовном мышлении людям была дана рефлексия. Они стали рефлексировать относительно познаний своих памяти, относительно своих чувственных опытов. И на основе этой рефлексии начала формироваться их восходящая последовательность, как выводы из суждения о следствиях по следствиям, ничего не зная о причинах. И именно по этой причине после падения человечества Господь воплотился в образе Иисуса Христа исторического. То есть фигура, которая дает пищу для правильной рефлексии, пищу в своих притчах, пищу в своем историческом описании своей жизни, которая воплотилась в слово Нового Завета или же Евангелия. Вот вся христианская церковь – это были рефлексии на тему личности Иисуса Христа. И эти рефлексии были двоякого рода. То есть первый род – это рефлексия на личностность историческую. Когда эта личностность обожалась, и по этому обожанию люди думали обрести от этой личностности какие-либо преимущества, но при этом они за ней не следовали. То есть они вроде бы его любили, но по-плотски, но не любили по-внутреннему. То есть внутренняя любовь приходила тогда, когда из этой рефлексии человек делал выводы и хотел следовать за этой личностью. Вот от прямого подражания, вроде Франциска Ассизского, то есть прямого чисто внешнего подражания, до более рассудочного подражания, когда человек, анализируя Господа и его поведение, делал выводы, как он должен поступать в своей жизни. То есть, анализируя притчи, понимал, что нужно жить не лгя, не воруя, в чистоте со своей супругой, не завидуя никому, не желая ничего добра. И он, продолжая вроде бы жить человеком мирским, преобразовывался, и через это преобразование Господь создавал фундамент для его последующего духовного возрождения. Если не в этом мире, то в том мире. И именно по этому референам проходит через все Евангелие фраза, что «меня любит тот, кто исполняет мою волю. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит его, и я возлюблю и явлюсь ему сам». То есть Господь воплотился вот этой исторической личностью для рефлексии. И добавлю, латинское слово – это как бы предмет для рациональных рефлексий в абсолюте. Там уже нет рефлексии относительно личностности Господа, а там есть рефлексии о истинах абстрактных, то есть абстрагированных, от пространственности, временности и даже личностности Господней. И вот в процессе этих рефлексий сохраняется главный принцип. Человек должен следовать за тем, что он оттуда обретает в процессе этих рефлексий. Поэтому в новой церкви ничего не меняется, и наоборот, даже абсолютизируется. И вот воплощение в материал для вот этих рефлексий, то есть по анализу и синтезу, которые только человек после падения может совершать, то есть анализируя, рассуждая о следствиях и следствиях же, потому что Иисус Христос исторически – это следствие определенных внутренних духовных процессов, которые скрыты от нашего восприятия, и мы об этих процессах можем судить только по тому, что нам открывает латинское слово. Но опять же, мы не можем через него видеть эти следствия, а мы можем судить рефлексиями, рациональными размышлениями об этом. И вот это-то воплощение и называемо в Господнем Слове принятием Господом на себя природного человеческого. О чем нам латинское слово говорит? Господь через приятие природного человеческого соделал себя божественным истинным даже и в последних началах. То есть божественная истина в последних началах – это материал для рефлексии природным сознанием. Он называется Словом, почему и сказано, что Слово плотью стало. Ибо божественное истинное в последних началах есть слово относительно смысла своего буквального. И он стал оным через исполнение всего в слове, сказанного о нем в Моисее и пророках. То есть, что было сказано в Моисее и пророках? Там во внутреннем смысле было сказано о служениях, относящимся к образованию человеческого духа. И вот Господь все это воплотил в историчностях Иисуса Христа и Его притчах. Ибо каждый человек есть своим добрым и своим истинным, и человек есть лишь человек по оным. Господь же через приятие природного человеческого есть само божественное доброе и само божественное истинное. Божественное доброе заключалось в том, что все его служения были направлены на преобразование и возрождение человека. А божественное истинное – это то, что он давал материал для рефлексии, который ведет человека к преобразованию и спасению. Или же, что то же самое, сама божественная любовь и сама божественная мудрость, как в первых началах, так и в началах последних. Аминь.
Еще раз можно на примере, что такое рефлексия?
Рефлексия это размышление, анализ и синтез, когда мы по предметам чувственного опыта, чувственного восприятия пытаемся строить некие общие системы, то есть делать, выводить умозаключения. Ну, от самого примитивного, например, вот как умозаключение о законе тяготения, когда видишь падающий предмет, и до попыток понять, что же такое духовное, если мы знаем, каким образом оно проявляется в природном. Вот мы рефлексируем. Вот мы рефлексируем, например, вот, а вот каким я был в детстве, а что со мной происходило. Вот
когда-то был... То есть это последовательно восходящее?
Да, это восходящее. Через рефлексию фактически создается сейчас наша личностная восходящая последовательность.
И по сути это видимость.
Да. Потому что как вот это было вот в этом, ну, о мышлении природном и духовном, помните, вот цитата из книги о землях Вселенной, когда там про Аристотеля говорилось, что все вот эти законы анализа и синтеза, это всего лишь законы коловращения общества в мире духовном. То есть не законы, а это отражение порядка коловращения общества в мире духовном.